Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Евангелист Иоанн Богослов. Почему его называют апостолом любви? Заповедь Христа «Да любите друг друга» повторяется в Евангелии несколько раз. С чем это связано? Святитель Тихон, патриарх московский. Почему, несмотря на все усилия, большевикам не удалось стереть из истории память о нем? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его называют апостолом любви. Благодаря его Евангелию и посланиям, там действительно совершенно по-особому говорится о любви Бога к людям и о призыве Христа, чтобы его ученики, то есть все христиане, любили друг друга. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Для евангелистов Матфея, Луки и Марка это тоже важнейшая тема. Их называют синоптиками от слова «содержание» или «изложение», поскольку считается, что их тексты более повествовательны. А в Евангелии от Иоанна больше, чем у других, акцент на беседы Христа с учениками и его молитву Богу Отцу. Почему это так? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Евангелие от Иоанна ведь действительно чрезвычайно своеобразная книга, которая была знаменем пререкаемым и во времена древние, и во времена, ну, скажем, относительно недавние, где-то там последние два, может быть, три столетия. И уже древние церковные писатели, авторитетные, когда там говорили о Евангелиях, обычно вот ставили особняком. Знаете, любили такие выражения, вроде того, что вот Матфей, Марк, Лука написали о земных делах Христовых, а Иоанн написал 4-е Евангелие духовное. Что там под этим словом понимали? Слово чрезвычайно размытое по содержанию. Или там можно подумать, что Нагорная проповедь или заповеди блаженства – нечто менее духовное. Но, тем не менее, в силу исторических причин, ну, да, людям кажется, что вот там что-то эдакое. А там не то чтобы эдакое, там евангелист, видимо, уже в весьма пожилом возрасте рассказывает не столько даже о событиях, сколько о личности и учении Господа Иисуса Христа. И да, конечно, это заметно отличается от синоптиков. Ну и очевидно, что Иоанн пишет, когда синоптические Евангелия уже не только что даже написаны, но еще и отредактированы и, вероятно, уже приобрели свою окончательную форму. Поэтому он вполне, как я полагаю, сознательно пропускает много вещей, чтобы не писать еще раз об одном и том же. И вот он, я бы сказал, старательно заполняет лакуны, которые остались в повествовании синоптиков. Это одно, что действительно важно. А второе, понимаете, знакомство с Иисусом из Назарета произвело на апостолов, на учеников, на всех, кто его знал, чрезвычайно сильное впечатление. Даже те, кто не последовали его учению, даже те, кто отвергли его и в конце концов решили, что лучше его казнить, даже эти люди все равно отталкивались от такого впечатления, от встречи с Иисусом. И вот евангелист Иоанн постарался передать то, что он воспринял, как он увидел личность Господа Иисуса, может быть, и даже наверняка не только он, тем не менее, вот тогда не существовало диктофонов, к сожалению. Тогда не существовало, по крайней мере, на арамейском, стенографии. Как рассказать? Как рассказать о том, что Господь говорил, каким Он был, вот какими глазами Он смотрел, и как Его видели люди, которые были рядом с Ним. И, я бы сказал, великое чудо Духа Святого и великий подвиг евангелиста, то, что ему это удалось. Но и того мало, не будем забывать, что потом, в первом послании, он, в общем, в гораздо более дискурсивной форме дал своим читателям и нам, соответственно, тоже формулировки чрезвычайно важных вещей, на которые, знаете, может быть, богословы, не будь у них в руках первого послания Иоанна, может быть, и не дерзнули. Или дерзнули бы сильно не сразу. Некоторые вещи в первом послании и сегодня звучат, ну, прямо пугающе. И ты попробуй, заяви это, скажи это, что если ты не любишь брата, а говоришь, что любишь Бога, то ты врешь. Ну, вот там написано русским по белому, вот так. Ну, у кого из нас язык бы повернулся? Это нужно, ну, так быть укорененным в Иисусе, как евангелист Иоанн, стоявший у подножия креста. Понимаете? Поэтому вот это действительно тексты совершенно фундаментальные, основополагающие. Именно потому, что он формулирует словами то, что нас самих пугают своей огромностью, глубиной и какой-то простой правдой жизни.
Апостол Иоанн, он несколько раз, можно даже сказать, что несколько раз подряд, вот буквально в соседних главах и повторяя снова и снова, приводит слова Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот несколько раз повторяется: «Да любите друг друга». И Христос говорит: «Если любите меня, соблюдете мои заповеди». Почему евангелист, опять же, это повторяется несколько раз, почему евангелист Иоанн эти мысли так выделяет?
Вероятно, мы можем, конечно, только предполагать. Задавать этот вопрос следует ему самому и уже после смерти. А сейчас, ну вот, мы можем выдвинуть некоторые гипотезы. И самое простое предположение заключается в том, что евангелист ведь действительно был свидетелем происходящего и очень чувствовал контекст того времени, в котором действует Господь Иисус. И в этом контексте для людей небезразличных, то есть тех, кому было не все равно про Бога, честно говоря, это были почти одни только фарисеи. В большинству остальных было совершенно все равно. Потому что остальные, ну, больше воодушевлялись чудесами, желательно с понижением цен на хлеб. А среди тех, кто слушал проповедь фарисеев, бытовало несколько достаточно разных точек зрения на то, что значит верить Богу, что значит любить Бога, исполнять заповеди и так далее. И евангелист обращает свое внимание и свидетельствует читателю, что Господь довольно определенно не одобряет идеи, что все бесконечные ритуальные подробности, с чего какую десятину, какой высоты должен быть забор между полем и виноградником и прочие все там ритуальные омовения – вот это вот все очевидно совершенно для Господа нашего Иисуса Христа вещи, ну, не бесполезные, но явно не первостепенные. Когда его спрашивают, какая наибольшая заповедь, да, он может сказать, как один фарисейский клан, все заповеди одинаково важны, а может сказать, как другой фарисейский клан, есть заповедь «люби Бога» и «люби ближнего». Да, и вот это вот важно. Вот Иоанн свидетельствует о том, что Господь говорит именно об этом, что быть человеком, поклоняющимся Богу Израилеву, ну, по нашему времени христианином, да, естественно, по тому времени человеком, почитающим Бога Израилева, это означает любить Бога и любить ближнего. И действительно, Господу приходится об этом говорить часто. Его спрашивают там, а вот это вот надо так соблюсти или это надо эдак соблюсти? И Господь отвечает, вот чтобы явить любовь Божью к твоему ближнему, как ты должен поступить? Да, и евангелисты свидетельствуют об этом, говорят, любите ближнего, люби ближнего, как самого себя, любите друг друга. Конечно, Господь об этом все время говорит, потому что бытует совершенно другая, в общем, ритуалистская точка зрения. Это один момент. Второй момент вот какой. Как в наше время, так и тогда любовь может проявляться очень по-разному. Скажем, Нерон, император, живший чуть позже воскресения Христова, но на глазах евангелиста Иоанна, он прям страшно фанател от того, чтобы, когда он входит в театр, все ему хлопали определенным образом, складывая ладони, там, своеобразные аплодисменты. Прям вот если чуть меньше аплодисментов, то он всех перевешивает. В 20 веке Нероны тоже страшно любили аплодисменты, и мы с вами тоже их видели. И все это на фоне потока крови. Но тем не менее, некоторые люди думают, что любовь выражается восхищением. Еще тоже я помню, как такие транспаранты, слава чему-то там, через улицу. Но это не любовь Божья. Это не то, что имеет в виду Господь Иисус Христос. Потом, понимаете, есть любовь, которая выражается, если пользоваться святоотеческой терминологией, то похотью. Хотя не в чисто физиологическом смысле, а в желании власти, желание обладания, чего угодно. Люди это тоже нередко называют любовью. Тщательные греки, говорившие на древнегреческом, различали разные эти формы. Но для Иоанна, кстати, древнегреческий был не родной, и он, похоже, не так, чтобы очень хорошо им владел. Тем не менее, и такое тоже бывает. Что имеет в виду Иисус, когда он говорит о любви? Иоанн, иногда показывает, скорее, литературными формами, а иногда явным образом выписывает, и говорит, любить Бога – это значит соблюдать Его заповеди. Если ты говоришь, что ты любишь Бога и нарушаешь заповеди, первая, вторая, третья по списку, их 10 всего, значит, какой-то обман, никакая это не любовь к Богу, а что-то совсем другое и весьма лицемерное. То же самое про то, что евангелист в первом послании говорит о любви к братьям. Стало быть, для него, я думаю, было чрезвычайно важно показать, что во всем этом разнообразии течений религиозных, которые говорили, что любить и почитать Бога надо вот так, надо вот эдак, для евангелиста важно, чтобы читатель увидел, услышал, понял, что Господь говорит о гораздо более простых и реальных вещах. Любовь – это послушание Богу, любовь – это исполнение Его заповедей, любовь – это то, что милосердствует, долготерпит, не завидует. Да, как потом апостол Павел запишет целое определение в послании к Коринфянам. Вот мне кажется, что удивительным образом это свидетельствует о том, что память евангелиста хранит в тот момент, когда он пишет, именно, я бы сказал, исторический контекст евангельского времени между воскресением Христовым и временем написания Евангелия от Иоанна. Добрых полвека прошло вообще-то. Да, и тем не менее, мысль Иоанна вот в тех событиях, о которых он пишет в том времени, и применительно к этому времени, действительно очень важно постараться услышать Христа, что по-настоящему ему от нас надо, что и нам тоже надо, и что значит всерьез любить.
А что значит всерьез любить, отец Антоний? Вот смотрите, слово «любовь», оно из числа таких слов, которые называются контейнеры или зонтичные слова. То есть каждый вкладывает в него какое-то свое собственное представление. И мы знаем, что даже за историю XX века под знаменем любви могли совершаться самые страшные вещи. Например, Германия 30-х, 40-х годов из любви к родине ее народ совершил такое, чего история человечества не знала ни до, ни, слава Богу, пока еще после. А крестовые походы, возьмем более ранний период, они тоже совершались из любви к Богу, в итоге реки крови, из любви, скажем так, к светлому будущему. Мы знаем, те же, там, скажем, Ленин и Сталин, они вырезали сотни тысяч людей, и было немало сподвижников, в кавычках, которые по их приказу, ну, просто на ура это делали. И все это под каким-то очень высоким таким знаменем. То есть вот это слово, которое получается, ну, так же, как, собственно, евангельский текст, каждый из нас может трактовать в свою пользу и обосновывать им тот или иной свой выбор. А как же все-таки разобраться, как себя-то проверить? В моей жизни есть вот эта самая любовь, которая потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, говорит Господь.
Ну, видите, вот, собственно, как раз Иоанн и старается, как мне кажется, этот контейнер, любовь действительно контейнерное слово, зонтичное, вот он пытается этот контейнер раскрыть. И, помимо прочего, обратите внимание, и в Евангелии, и в первом послании любовь – это отношение между личностями. То, что там мы назовем любовью к природе, или там к климату, или еще что-нибудь, к пейзажам, это нечто другое, омоним на самом деле. Вот, конечно, Евангелие говорит о взаимоотношениях между твоей личностью, личностью Бога, ну и личностями тех людей, которые Бог тебе дал. И вот Иоанн, как я думаю, действительно старается, чтобы мы увидели, как Иисус любит. Потому что в конечном итоге самому Иоанну удается сказать нечто достаточно определенное о том, что такое любовь. Да? Но вот он говорит, у нас есть пример того, как это делается. Вот Иисус, который возлюбил людей так, что в минуту смертельной опасности остался с нами. Остался с нами, не бросил нас в этой же смертельной опасности. Вот он говорит об Иисусе, который свидетельствует, что любить – это значит соблюдать заповедь Христову, которая заключается в том, чтобы сделать все, что в твоих силах, чтобы людям рядом с тобой было лучше, легче, не хуже и тяжелее, опаснее и так далее. Да, ну вот, а как-то легче. Все, что Господь говорит, там, отвергни себя, ну, мы ведь часто понимаем, что это означает перестать мыться, отвергни себя и возьми крест, или перестать есть продукты из левой половины супермаркета, и есть только те, которые из правой половины. Ничего подобного. Господь говорит о том, что, ну вот, твоя личность для других. Для других, чтобы ты мог что-то отдать. Вот это и есть любовь Христова. И мы видим, как Иоанн, кстати говоря, часто пишет о том, как вокруг Иисуса люди, ему давно пора идти. Уже ученики на тот берег поплыли. У него уже ни минуты нету времени, он опаздывает. Но он остается с этими людьми, их слушает, их разговаривает с ними. Люди начинают нести какую-то абсолютную пургу про то, как там мы, дети Авраам, не были рабами никому никогда, а 400 лет в Египте вдруг куда-то делись. Да, и все равно Иисус их слушает. И когда остается там с десяток людей, он не говорит, нет, ну хоть вы там все строитесь. Да, он говорит, может быть, вы тоже хотите отойти. Вот отдавая свободу этим людям. Ну и так далее. Вот ответом на вопрос, что такое любовь и как это делается, является только личность Иисуса. Больше ничего. И я думаю, что евангелист весьма ярко об этом свидетельствует.
Отец Антоний, а как проверить, есть ли у меня со Христом те самые отношения, к которым он меня призывает? Или у меня в голове какая-то подмена понятий, например, произошла, я этого не замечаю и считаю, что все отлично, а потом на пороге вечности выяснится, что, ну, знаете, это был совсем не тот ревизор.
Ну, он же воскрес, Господь воскрес, поэтому что друг друга спрашивать? Надо его спрашивать, надо прийти к нему и сказать, Господи, я не очень уверен, что я не делаю какой-то чепухи. Да, если я делаю что-то неправильно, ты меня, пожалуйста, поправь. Понимаете, есть такое пророчество о Новом Завете у Иеремии в 31 главе, где Бог говорит, а нас с вами уже не будут учить друг друга и брат брата, и говорить «познайте Господа», потому что все сами будут знать меня. Вот таковы времена Нового Завета. И, ну, то, что мы все время друг друга учим, свидетельствует о том, что мы где-то очень на пороге Нового Завета. А на самом деле, ну да, критическое мышление и воскресший Иисус больше ничего особо не требуется. Ну и, наверное, смирение, которое подразумевает, что мои мнения далеко не обязательно правильные. Это дает возможность иногда ужаснуться. Но опять-таки, будут смотреть на того, которого пронзили. Нет другого способа исправить свою жизнь, как посмотреть на распятого, содрогнуться от ужаса о себе. Да, от ужаса о том, что ты из себя представляешь. И хоть с чего-нибудь начать меняться.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, в продолжении этого разговора хочется обратить внимание на Евангелие, которое будет читаться в ближайшее воскресенье в храмах. Это фрагмент из 5 главы Евангелия от Луки, где Господь велит будущим апостолам закинуть сети в Галилейское море после, ну, фактически целой ночи совершенно такой неплодотворной ловли рыб. Они говорят ему: «Господи, мы ловили всю ночь и ничего не поймали». Апостол Петр к нему обращается и говорит: «Ну, по слову твоему закину сеть». И дальше происходит невероятное. По слову Христа он закидывает действительно сеть, и другие рыбаки делают то же самое. И они ловят столько рыб, сколько на своей памяти никто из них припомнить не может. А они профессионалы. В рыбацком деле они отлично знают эту воду, они отлично знают погодные условия, они отлично знают какие-то свои внутренние профессиональные приметы, что если вот ночь прошла вот так, значит, ну ничего, уже не будет. Не надо пытаться дальше себя изнурять этим очень тяжелым на самом деле трудом. Происходит невероятное. По слову Христа они закидывают сеть, и там, где ничто по человеческим меркам не предвещает результата, приходит вот такой результат. Насколько в нашей жизни это применимо, когда человеческая логика, закон мира диктует одно, а Господь в Евангелии говорит совсем другое. Например, «любите друг друга». Получается, это тоже может сработать, даже если в человеческую логику не вписывается.
Я думаю, что, во-первых, здесь, как и в Евангелии от Иоанна, рассказ о некотором впечатлении о Господе Иисусе Христе. Ну, как он появился, этот рассказ? Прежде чем его записали евангелисты. Это же не один Лука, это и Марк, и Матфей его записывают. А как он появился? Значит, кто-то молодой, какие-нибудь там в конце 40-х, спрашивает у одного из апостолов: «Слушай, ну вот а каким он был, Иисус? Расскажи». И человек думает, ну что вот ему рассказать? Вспоминается ему какой-то такой момент. Говорит, понимаешь, вот мы ловили рыбу как-то раз, я помню, в самом начале, он еще не призвал нас на проповедь. После этого мы там за ним пошли. Вот, а он там на берегу с людьми разговаривал, проповедовал. Ну, мы подплывали к берегу, выгружали пустые сети, слушали нам. Интересно было все. А потом он повернулся и увидел, как мы ни с чем вот вылезаем на берег. И однажды у нас была похожая история с фарисейским раввином. И тот нас обругал предпоследними словами, сказал, надо думать о духовном, о возвышенном, а вы вот там вам лишь бы пожрать, вы такие сякие неблагочестивцы. А учитель, увидев, подумал, наверное, о том, что эти люди ничего не заработали, последнее предрассветное время, когда, или там раннее утро, когда можно было что-то поймать, они меня слушали, а у них голодные семьи. И ему оказалось не наплевать. И он не стал петь песни про духовность, про какие-нибудь неземные переживания, свет в конце туннеля и дыхание через уши. А он сказал: ребят, вон там, вон, в том месте закиньте сеть, я с вами сейчас отплыву. Мы закинули и поймали столько, что уже вытащить не могли, у нас сети провалились. И Вот это оказался человек, которому до нашей жизни не все равно. Оказывается, его любовь такая простая вещь, которая делает возможной простую жизнь, которая в нашей, вот, ну что мы, рыбаки там обыкновенные, да? Но в нашей жизни вдруг оказалось присутствие Бога. Вот что-то такое произошло, что-то такое рассказывал очевидец. Может, это был тот же Петр или тот же Иоанн, который был во второй лодке со своим братом Иаковом. Неважно. Вот что-то такое было рассказано об Иисусе, который присутствие Бога вот прямо тут. И о том Иисусе, который после скажет: «Царство Божье среди вас, оно здесь». И это настолько шокирующая вещь, что, оказывается, Бог, конечно, на небе, он там непостижим, все это так. Но вот он здесь. И когда он тут рядом, все становится другим. Рыбы вдруг ловятся. Да, за проступки становится стыдно. И самое главное, мы ему зачем-то нужны. Что он там Петру сказал? Будешь ловцом человеков. Каким ловцом? Как это? Что имеется в виду? Это дело десятое. Суть-то в том, что вот эти вот люди ему нужны. Иисусу нужны, Богу, пришедшему в нашу жизнь. Вот такой вот рассказ. И, конечно, да, ты можешь... Только сказать: да, Господи, будем делать так, как ты скажешь. Говоришь, что для того, чтобы тебя любить, нужно твои заповеди исполнять. Хорошо, так и будем делать. Ты говоришь, что надо вот любить Бога и ближнего. Ладно, попытаемся. Не сказать, не обещаем, что получится, но будем пытаться, будем тебе доверять. Понимаете, Иисус – это не столько, простите за резкость, слащавая картинка, а реальный воплотившийся Сын Божий, который их приходит за реальными людьми в их реальную жизнь.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».